Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы начинаем новый цикл программ, который на этой неделе с понедельника по пятницу в часе с 8 до 9 светлого вечера будет выходить. И этот цикл мы назвали «5 проклятых вопросов». Пусть слово «проклятый» не пугает, мы цитируем Федора Михайловича, который очень эти вопросы любил, но с Федором Михайловичем наш курс, вернее, наш цикл не связан. Мы поговорим о вечных вопросах, на которые, сколько ни живет человеческий род, мысль его натыкается. И первый вопрос в этом списке, конечно, вопрос о Боге. И я вот даже, честно говоря, затрудняюсь, как его точно сформулировать. Есть Бог или нет? Что он или кто он? И вообще, может быть, это вопрос о том, почему, сколько бы ни жило человечество, без этой темы, ну, никак оно обойтись не может. И на разных витках к ней обращается, и даже если отрицает бытие Бога, то отрицает с такой силой и последовательностью, что как-то очень важна эта тема оказывается, даже в отрицательном смысле. Проводником в мир всей этой проблематики для нас сегодня станет священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вам тема?
Прекрасно, прекрасно. Конечно, она сразу выглядит как тема с большими спойлерами, да, то есть на православном радио рассуждать на тему «Есть Бог или нет» со священником, это сразу оставляет какой-то флёр однозначности, вот, но тема хороша.
Вы знаете, а что в этом такого? У человека есть вера, но при этом человек может попытаться понять, насколько эта вера разумна, насколько она обоснована, насколько она сочетается с другим жизненным опытом, не изменяя этой предпосылки, в общем-то, пытаться, ну, если угодно, проверять ее на прочность. И даже если ты в любом случае от этой предпосылки не откажешься, насколько она станет ярче и сильнее, когда ты ее проверишь на прочность. А правильно ли говорить, что там, где мы встречаем начало человеческой культуры, мы сразу встречаем вопрос религии, и без религиозных обществ история вообще-то не знает?
Ну, это предельно очевидный факт. Мы банально, ну, как бы начинаем с практики захоронений. То есть, если люди хоронят своих усопших, это минимум религии. Сейчас нам это может казаться неочевидным. Ну, то есть, как бы, а куда же их девать? Но чудо в том, что до неолитической революции, да, как бы до оседания на землю и, собственно, вот перехода к тому типу бытования, к которому мы сейчас привыкли, что мы землю обрабатываем, ведем какой-то вполне оседлый образ жизни, вот до этого момента люди жили, очевидно, как кочевая культура. И поэтому никакой проблемы в усопшей бабушке нет. Ее можно оставить у потухшего костра и спокойно уходить. К моменту, когда там через годичный или полугодовой цикл род, да, эта родоплеменная структура вернется к этому месту, даже памяти о почившей старушке, очевидно, не останется. Но для человека изначально это совершенно неадекватная рамка. Он почему-то считает, что нужно принципиально сделать с телом нечто значимое. Как правило, это связано с темой предания земле почему-то, и это абсолютно, скажем так, регулярное явление. Все остальные формы захоронений мы наблюдаем только много позже. И более того, да, повторюсь, вот такие первые захоронения мы наблюдаем в Иране, если я не ошибаюсь, и там мы видим даже не просто трупоположение, а определенный ритуал. Да, здесь присутствуют у нас цветы, здесь у нас присутствует красная охра. Другой вопрос, что, конечно, мы будем интерпретировать это точно и только из своей рамки, у нас ничего больше от этих культур не осталось. Но очень сильно кажется, что цветы связаны с темой жизни, вегетации. Да, соответственно, красная охра, а я замечу, она не существует в природе как красная, ее надо специально обжигать, чтобы она приобрела этот цвет. Да, то есть это сделали сознательно, так как бы, соответственно, она, по-видимому, цвет крови, а в культуре дальше почти всегда это цвет жизни. Ну и уж не
какое-то
говоря.
Какое-то представление о жизни после жизни.
Да, мы не можем сказать, каково оно. То есть вера ли это в то, что этот усопший оживет, в смысле воскреснет в этот мир? Или это вера в то, что мы полагаем его в утробу земли, и он родится в тот мир? Мы не можем сказать. Но то, что человеку сопутствует религиозная рамка с того момента, как он является человеком, это безусловный факт.
Я даже встречал такое замечание, такую, скажем так, историко-культурную реконструкцию, что... сама оседлость возникает не без влияния того, что ну, невозможно просто бросить бабушку. Надо возить с собой почивших родственников, потому что это все-таки человек. А когда их становится слишком много, и возить с собой их уже трудновато, тогда, ну, придется остаться в этом месте, потому что здесь мои предки, ну, похоронены. Что-то такое тоже есть.
Может быть, есть, например, представление ряда религиоведов о том, что, например, обработка, собственно, зерна возникает изначально в религиозной рамке, а впоследствии только попадает в рамку, собственно, обыденную. Может быть, что, как бы, скажем так, система предпосылок выглядит немножко иначе, чем нам эта классическая марксистская модель рисует, к которой мы так постфактум все еще привычны. Но, повторюсь, как бы, да, и общность человеческого религиозного опыта мы утверждаем не только, скажем так, хронологически, но и географически. Мы и сейчас не знаем ни одного сообщества, которое существует принципиально на безрелигиозных началах. Имея в виду даже те, которые мы некорректно называем дикими и нецивилизованными, ну а корректно дописьменными.
Ну вот смотрите, мне кажется, что один из по-настоящему, если угодно, проклятых вопросов о бытии Бога – это вопрос о том, почему, если Бог один, то религий много. И не получается ли так, что когда мы говорим о разных религиях, то их образ Бога между собой, между этими религиями совершенно не совпадает. То есть мы слово-то одно используем, Бог, а наполнение его очень сильно разнится. Тогда один ли Бог? Вот как вы на эту проблематику смотрите?
Но здесь важная вещь. Нужно заметить, что не только образ Бога в разных культурах не совпадает. Я извиняюсь, мы цветовой спектр делим по-разному, хотя видим его одинаково. Ну, то есть, вот у нас есть в речи обозначение голубого и синего, да, например, в английском, ну, как вот в широком смысле, мы его так не встретим.
Я вам скажу больше, мужчины и женщины по-разному цветовой спектр раскладывают, и все эти бесконечные истории про то, что это не желтый, это не оранжевый, это персиковый. Это какой персиковый? Обычный оранжевый. Нет, ты не понимаешь, это персиковый.
Ну, вот вплоть до такого. То есть, но это к чему? Что очевидно, ввиду того, что человечество различно, да, как бы, соответственно, оно достаточно быстро охватило вот ареал, да, как бы заселило земной шар, то, формируясь достаточно компактными, закрытыми культурами, оно, в общем-то, как бы каждая из этих групп обросла определенным типом ментальности. И поэтому, ну, скажем так, общность религиозного опыта интерпретируется внутри этих культур очевидно различно, как цветовой спектр, всеми нами, ну, если у нас более-менее здоровая ситуация с глазами, воспринимается одинаково, а раскладывается различно. И вот отсюда, очевидно, мне кажется, растет религиозное разнообразие. Ну, а дальше, опять же, мы понимаем, что далеко не всякий и каждый имеет абсолютный объем религиозного опыта. Дальше мы начинаем делать акцент на тех, кто имел его больше и очевидней, и до нас. И так возникает традиция, и традиция закрепляется. И вот так эта разница сначала в интерпретации религиозного опыта, а потом вообще и в предожидании к религиозному опыту будет расти. и религиозное разнообразие, очевидно, будет умножаться.
Но вот вы сказали общность религиозного опыта. А такая ли уж это общность? Ну, религиозный опыт, ну, допустим, христианство и религиозный опыт, не знаю, каких-нибудь дописьменных, ну, дописьменных религий мы не знаем, но мы имеем там, не знаю, современных аборигенов, которые не сомневаются, как кажется, в бытии какого-то иного мира духовного. Но тот ли это религиозный опыт, который сопоставим с христианским? Не получается ли так, что мы под этой категорией религиозный опыт, когда говорим о его общности, имеем в виду настолько общее представление о том, что просто что-то, кроме материи, как-то есть, что это очень слабая почва для сопоставления?
Нет, смотрите, здесь я бы, наверное, немножко по-другому поставил этот акцент. Мысль в том, что поле той реальности, которую мы описываем через категорию религиозного опыта, объективно существует. Поэтому о общности религиозного опыта мы можем очевидно утверждать. То есть нет никакого другого альтернативного варианта, вот, да, как бы, этого самого опыта. Все приобщаются к той же самой очевидной форме реальности. Как, собственно, вот мы здесь приобщаемся к очевидной форме реальности, материи, при том, что она тоже, как бы, в общем-то, разная, и приобщаемся мы, мягко сказать, все не одинаково. То точно то же происходит и там. То есть другой вопрос, что, во-первых, к этому всему существует как бы рамка интерпретации, ну и, во-вторых, мы имеем в виду, что религиозный опыт может быть различен. Ну то есть почти все же культуры нам об этом и говорят. То есть, безусловно, ну вот если так идти по краю религиоведения, он может быть позитивным и негативным. Да, то есть это религиозный опыт соприкосновения с тем, чтобы мы назвали бы Богом, ну и с тем, чтобы мы назвали, например, миром, очевидно, духовного зла. Это тоже все возможно, это тоже все существует. И, соответственно, в опыте ряда дописьменных народов мы ведь тоже наблюдаем очень своеобразную, а главное, как-то очень странно повторяющуюся рамку. В то время как политеистические религии родили сложнейшие культуры в дописьменных народах, ну, мы их, собственно, и называем дописьменными, да, как бы, которые мы условно можем объединить, как бы, в, ну, скажем так, так называемую вот эту ветку шаманизма, да, то есть представление о мире духов и боге, который недостижим. Это как бы базовая рамка, да, как бы все эти культуры, очевидно, предполагают, что есть некое небесное божество, но взаимодействовать с ним невозможно. Но есть масса духовных сущностей, которые с тобой буквально рука об руку. И, соответственно, хочешь корми духов, хочешь пари духов, как хорошо себя вели, кормишь, плохо вели, порешь. Ну, то есть как-то ты с ними точно взаимодействуешь, они сильно заинтересованы в этом взаимодействии. Так вот, эти сообщества не родили культуру, все как одно. Они застопорились на этом этапе и так больше никуда и не шагнули. Иногда нам может казаться, что это происходит, ну, банально из-за их какой-то географической удаленности. Там где-нибудь вот на острове Суматра, ну, поди-ка там культуру-то эту роди. Но нет. Огромное количество этих народов на протяжении тысячелетий взаимодействовало со сложными культурами. Вот у нас стоит какой-нибудь город, значит, индийский, а через 2 часа ходьбы в лес живет какое-нибудь племя, которое живет там последних 4000 лет и не знает огня.
А какой вывод из этого, с того, что
это вывод про то, что, как сказать, не все йогурты одинаково полезны. То есть не всякий религиозный опыт позитивен. А как бы, имея его, да, мы просто констатируем факт наличия религиозной реальности. Но она различна и в большинстве случаев полярна. Можно приобщаться к ней негативно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы когда говорили сейчас про духов, которые с тобой взаимодействуют, и некое недостижимое божество, я вспомнил, очень яркая была мысль у Сергея Сергеевича Аверинцева в одной статье, когда он говорит, что миссионеры отмечали, по-моему, проповедующие в Африке, что главным шоком для людей, слышавших о христианстве и получавших вот христианскую весть, было то, что к Богу, самому Творцу бытия, можно обратиться напрямую, и ему есть для тебя дело. Потому что обычно предполагается, что ну и как-то негоже верховное божество теребить по пустякам. Для этого есть вот низшие духи, там, про урожай, про здоровье. А тут, во-первых, они как бы выносятся за скобку, эти духи, и оказывается, что ты со своей самой даже личной, даже мельчайшей просьбой можешь обратиться напрямую к самому единому Богу. И вот эта весть поражала, ну и пугала, с одной стороны, и привлекала тех, на кого миссия была направлена, и в этом было какое-то откровение, что Богу, вот тому самому верховному, есть до тебя дело. Вот он недалекий, он далекий, но при этом он очень близкий, и как бы ты ему нужен. И вот это такая, ну, если угодно, привлекательная сторона христианства для тех, кто с ним до этого был не знаком. А вот смотрите, тогда, ну, собственно, еще один очень важный вопрос в рамках проклятых вопрошений о Боге. Как вы относитесь к такому тезису, что Бог один, пути к нему разные, и, в общем-то, не так уж важно тогда, по какому идти?
Здесь, скажем так, возникает целый ряд еще дополнительных вопросов. Опять же, да, как бы на все на это мы можем смотреть с вот этой базовой религиоведческой рамки. Но большой, да, наверное, не большой, а вообще абсолютный объем наших гуманитарных наук в свое время, очевидно, испытав великий шок от ключа от всех дверей от эволюционной теории, так им впечатлился, что с тех пор в любую замочную скважину он, конечно, его, очевидно, пристраивает. Открывает, не открывает — это другой вопрос. Ну, не открывает, может быть, потому что со скважиной что-то не так, надо продолжать пытаться. Соответственно, в религиоведении принципиально эволюционную рамку мы тоже видим. Мысль о том, что вот, значит, от какого-нибудь анимизма и тотемизма через шаманизм и политеизм мы приходим, значит, к монолатрии, да, к служению сначала одному из многих божеств, а потом к монотеизму. Ну, дальше, конечно, по логике, все должно быть хорошо. Дальше должен быть после монотеизма деизм и после деизма атеизм. Ну, как бы вот вся концепция-то и сложилась. Проблема в том, что она хорошо работает только на бумаге. И вот как раз мы постулируем, с одной стороны, общность религиозного опыта как опыта, ну, во-первых, принципиальную разницу оценочных рамок, которые накладывает на этот самый опыт человечества. И ввиду разницы этих рамок не всегда соотносимость всего этого в какую-то единую линейку. Если бы эта линейка существовала, то тогда тезис про одного Бога и массу путей к нему вообще бы работал идеально. То есть просто банально в рамках своего интеллектуального и культурного развития человечество, значит, изобретало каждый раз какие-то новые формы. Они соразмерны, значит, человеку на том этапе. Но если вам нравится сейчас, вы, в принципе, можете пользоваться ими же, потому что вертикаль, в которой работают все эти формы, одна. Вот проблема в том, что она не одна. Это прям важный тезис. Мы, ну, как бы, у нас просто не хватит времени передачи, чтобы поговорить про все эти возможные сценарии развития, да, как бы, как значит, развивалась религия в человечестве. Но короткая ремарка про то, что мы, во-первых, видим эту монотеистическую ветку, по-видимому, на очень раннем этапе. Дальше мы видим ее, как бы, оживление на определенных периодах существования ряда цивилизаций. Ну и, соответственно, скажем, да, вот у нас есть ошибка выжившего, мы считаем, что только у Израиля, в общем, она и была. Ну, по-видимому, нет, просто здесь она прижилась. И мы через нее имеем все то, что имеем. Поэтому минимальный тезис заключается в том, что разница между монотеистической ветвью и всем остальным огромна.
Ну, то есть получается, что мы можем сказать, что все остальное, там люди слово «Бог» использовали, как-то о нем думали, но вот к Богу, Творцу бытия, который в какой-то момент открыл себя в откровении библейском, они не причастны.
Не стал бы я так скруглять.
Так.
Не стал, потому что, обращаясь к, ну, как минимум, доступным нам памятникам, мы можем увидеть, что, ну, как минимум, на уровне, ну, тех, кого бы мы назвали религиозно одаренных людей, в почти каждой культуре, мы встречаем все-таки поиск вот того самого Бога. Ну, то есть мы можем открыть какую-нибудь египетскую книгу мертвых, ну и там будет текстов-то всяких разных, миллион каких угодно, и, значит, про одних божеств, и про третьих, и про пятых. Но вдруг там начнет прорастать какая-то тема, например, связанная с тем же самым Амоном Ра. И понятно, что она, ну, как бы, на самом деле, видимо, не мейнстримная, не самая узловая. Но разговор этот вдруг пойдет в очень понятные нам тональности. Ты любишь свое творение, ты благоволишь ему, ты призвал его из любви, ты одно, другое, третье. Выстрелит ли эта тема в Египте, извиняюсь за пошлое выражение? Нет, увы, не выстрелит. Или похожего же рода, например, гимн Атону. Вот как бы известный нам в двух видах, он крайне похож на 103-й псалом. Но не допрыгивает чуть-чуть до 103-го псалма. Главные их идеи принципиально разные. Хотя религиозная реформа Эхнатона, да, одного из фараонов Египта, заключалась ровно в монотеистической реформе. Но не сложилось. Когда ты заходишь, имеется в виду солнечный диск, мир погружается в хаос. Жалят змеи, выходят хищники, одно, другое, третье. И 103-й псалом нам рассказывает ровно обратную историю. Нет, садится солнце, и выходят львы искать пищу себе. И это тоже от тебя, и это тоже ты наставляешь. Поднимается солнце, они лягут в свои логово, а выйдет человек на работу свою, весь мир в руке твоей. И такого же рода вещи мы увидим, повторюсь, много где.
Но это же очень такая, мне кажется, важная мысль, которая еще была, если надо к какому-то христианскому авторитету обратиться, у Иустина философа, у Иустина мученика в первые века, когда он говорил в том же духе об античной философии, об античных мудрецах, что мы видим в них много верного, как минимум в их философии, в том, как они мыслят, в их словах о разуме и так далее. Должны ли мы это отвергать, потому что они язычники, а мы христиане? Нет, потому что то верное, что у них есть, было открыто им тем же логосом, который просвещает нас, тем же Христом, просто это было, ну, если уже просто своими словами это интерпретировать, до воплощения, но логос был, второе лицо Святой Троицы уже действовало в мире, оно же не бросило мир, поэтому то, что было верного им открыто тем же логосом, что и нам, поэтому тем, что есть там здорового и верного, мы можем пользоваться.
При том, что идея того, что существует некий принцип бытования мира, характерно практически для всех письменных культур. То, что мы видим как логос у греков и как хокму, премудрость в Израиле, это же принцип ме в Месопотамии, это магат в, собственно, Египте, это дхарма в индоарийских культурах Индостана. И, в общем-то, везде и всюду это, ну, скажем так, прошивка бытия мира. Это какой-то принцип, благодаря которому Вселенная существует, который и преподан, и должен контролироваться. То есть с ним можно как-то соотноситься и, ну, как бы попадать в рамку или не попадать в рамку.
Это, кстати, мысль нашего с вами обоюдно любимого Клайва Стейплза-Льюиса, вернее, мысль для него важная. Он же по образованию филолог-классик, и античность очень любил. И когда приходил к христианству, ему было важно как-то согласовать принятие библейского откровения с любовью к античной мифологии. И для него, насколько я помню, эта мысль была очень значимой, что какие-то отблески, какие-то зерна, отдельные такие светлячки откровения от Бога человеку были в разных культурах и, собственно, до Боговоплощения. Ну, потому что Бог промышляет о мире и промышляет с самого начала. Просто полнота откровений явилась в Иисусе Христе. И то, что было до этого, скажем так, гадательно, сквозь тусклое стекло, вот во Христе явилось воочию полностью. Священник Александр Сатомский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы после маленькой паузы вернемся. Дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. И мы, напоминаю, этой программой открываем новый цикл бесед, который на этой неделе будет выходить, и говорим про пять проклятых вопросов в истории человечества. И вот сегодня с первого, самого главного начинаем и продолжаем его обсуждать, вопрос о Боге. А вот вопрос о доказательствах бытия Бога. Как вообще к доказательствам относитесь?
Ну, здесь нужно сразу оговориться, да, что все то, что мы именуем доказательствами, является, ну, скажем так, некоторого рода философским построением. В рамках тех философских систем, в которых оно возможно, это корректное построение, оно хорошо. Но если мы отвергнем те системы, которые его родили, ну, а, например, самые такие очевидные доказательства у нас растут из аристотелевского дискурса, то, о чудо, работать они перестанут. Ну, банально. Например, да, Аристотель считает, что вот все в мире находится в движении. Очевидно, одни объекты двигаются относительно других. И в этой логике нам необходим перводвигатель, который это движение запускает, но сам покоится. Это очевидно абсолютно. Также дальше про меру красоты там, и про целый ряд других вещей. Но если мы не смотрим таким образом на мир, ни одно из этих доказательств, которое потом гениально доведет до абсолютной точки Аквинат, не сработает. Страшно любим мы доказательства от науки. Ну, тут, как правило, все делится ровно на два лагеря. Значит, наука доказала, что Бог есть, и наука доказала, что Бога нет. Неприятность всей ситуации в том, что Бог, как его представляет любая из монотеистических религий, находится вне эмпирического опыта. То есть померить, потрогать, исследовать его нельзя. Поэтому не работают никакие великие молитвенные эксперименты, которые ставят какие-нибудь американские ученые. Вот мы, значит, над группой А мы молились, над группой Б нет, значит, умерли обе одинаково. Ну, нет, нет. Ну, нет, вы не расстраивайтесь, там никто не умер, там все было значительно мягче. Это так не работает по определению. Монотеистические религии настаивают на том, что Бог... Дальше эти два неприятных тезиса – трансцендентен и имманентен миру одновременно. То есть он исключен из него в плане необходимости, но взаимодействует с ним по собственной свободе. Он может проявлять себя в мире, если хочет. Поэтому никакого инструмента, который бы нам доказал факт его существования, априори не существует и не появится.
Но вот все-таки те известные доказательства бытия Бога, о которых вы сказали, вот от первопричины, от перводвигателя, да, можно вспомнить известные, их называют по-разному, космологическое доказательство, от того, что в мире все целесообразно, значит, должен быть некий замысел, да, доказательство того, что вот у мира есть первопричины и перводвигатели и так далее, доказательство того, что в мире есть гармония. все к одному подогнано, тут вспоминается антропный принцип и так далее, что вот это означает, как бы указывает на то, что был некий замысел, есть и цели, и причины и так далее. Вот все то, что обычно суммируется под этой шапкой «доказательство бытия Бога». Слово «доказательство» подразумевает, что им можно от неверия к вере, допустим, привести. А вот работают так эти доказательства или нет?
Ну, здесь опять же, да, нам надо тогда апеллировать к опыту. Вот мы можем взять любое научное сообщество и на него посмотреть. И, о чудо, в нем будет, по-видимому, примерно такая же процентовка верующих и неверующих, что в целом по популяции. То есть человек может очень глубоко знать свою область и в этой сумме знаний рассмотреть вот ту самую закономерность, которая уверит его в факте существования Бога. Человек может ровно точно так же хорошо знать свою область, и эта же сумма знаний уверит его в абсолютном отсутствии какого-либо замысла, схемы, цели, идеи и чего-либо еще. То есть, на самом деле, это... Ну, как бы мне каждый раз кажется, что вот такого рода разговор – это слабая позиция. То есть, когда мы немножко пытаемся соотнести действительное с желаемым, что вы, нет, принципиально это все доказуемо.
Говоря сухим философским языком, с наблюдаемыми фактами в природе одинаково хорошо сочетается и теизм, и атеизм как философские парадигмы. То есть и то можно как бы наложить на факты, и факты этому сопротивляться не будут. А тогда остается вопрос, вот если... Ведь эта практика доказательств рождается из желания, ну, если угодно, так, если глобально говорить, чтобы вера не была слепой. Потому что если мы отказываемся от того, что что-то в природе указывает на Создателя, мы очень легко доходим до того, что, ну, я просто верю, и все. Это невозможно объяснить, можно только почувствовать. И вот такая какая-то совершенно иррациональная стихия, ну, я говорю, слепая вера, а слепая вера, она какая-то слабая, она как бы нефундированная, и она, в общем-то, мало привлекательная в наш рационально просвещенный век. А вот как, если угодно, доказать, что вера не слепая?
Ну вот смотрите, опять же, это скорее не в плане доказательства.
Ну да, доказательство плохое слово, да.
Скорее как бы в плане рассуждения, да, как бы...
Ну, у Флоренского православие не доказуется, а показуется. Как показать, что вера не слепая?
Вот мне кажется, главным показующим во всей этой истории является историческое событие Христа.
Так.
Вот я бы предлагал ходить не от Большого Взрыва, не от первопричины, не от перводвигателя и, возможно, даже не от общности религиозного опыта, хотя она нам как раз вот великий помощник, а от исторического события Христа. То есть, как бы, короткая объяснительная рамка здесь какая? Ну, во-первых, мы имеем абсолютную уверенность в том, что это историческое событие имело место. Это, ну, кроме всего прочего, то есть только для советского атеизма это был ненаучный тезис.
Ну, историческое событие, что был Иисус из Назарета, в его реальности, что такой человек был, ходил по земле в означенные годы, никто не сомневается, и то, что он был распят.
Да, то есть, соответственно, что он был, есть определенный эпизод, очевидно, его проповеди, и, очевидно, есть событие казни, распятия. Дальше мы можем потихонечку еще намагнить здесь целый ряд событий, тоже из совершенно внешних источников. Ну, например, в том, что Иисус из Назарета чудотворец, не сомневается даже максимально противонастроенная к нему еврейская религиозная традиция. В соответствующих талмудических трактатах, не буду их рекламировать, собственно, оно зачем, да, очевидно проговаривается, что он творил чудеса и этим соблазнял многих в Израиле. Там появляется своя объяснительная рамка, каким способом он это делал, но неважно. То есть в самом факте его радикальные оппоненты не сомневаются ни на секунду. Более того, так вот очень мне всегда тепло и приятно в этих текстах видеть, в общем-то, очень высокую оценку Богородицы, как это ни странно. Сам, с одной стороны, про нее тоже говорят всякие как бы неприятные вещи, но про нее как про личность автор почему-то вот говорит прям с теплотой.
В Талмуде?
Да. Про то, что вот вообще так-то она сама-то по себе, вот всем была ведь хороша. Да больше того, всю жизнь своего сына пыталась наставить на истинный путь, но не вышла.
Наша вообще она, вот, говорит автор Талмуда.
Ну вот что-то, да, в таком ключе. Ну не суть, не суть, как бы не будем отвлекаться. Соответственно, вот мы видим этот исторический минимум, и банально, мне кажется, чисто из его интерпретации мы можем сделать ряд далеко идущих выводов. А именно, дальше мы видим, собственно, христианское повествование о том, что Иисус воскрес. И прагматического смысла это повествование не имеет. Почему? Могут нам задать вопрос. То есть тут же очевидно, менеджмент, новая религиозная организация, как бы сейчас мы тут срубим кучу денег, и, конечно, это все ровно отсюда растет. Но на самом деле нет. На самом деле нет. Мы видим и то, что ранние христиане великие не специалисты в менеджменте, то есть они прожгли собственные финансовые возможности за первую двадцатилетку, вот с этим своим общением имуществ, потом больше никогда к этому горестному опыту не возвращались. И более того, все повествование о воскресении парадоксально плохо построено. То есть, если бы над ним сел работать специалист, а я замечу, садились работать четверо, то есть у кого-то бы сильно должно было бы получиться, то вот все эти слабые места, нестыковки и все остальное, очевидно, надо было бы почистить. Но принципиальная позиция текста, что Христос воскресает в закрытом гробу и не идет являться своим оппонентом, что, опять же, в общем-то, можно заявить как недоказуемый тезис. Скажи, что он пришел к Пилату ночью. Кто опровергнет, кто пойдет спрашивать Пилата, я хочу заметить. Но нет, принципиально более того, текст настаивает на том, что ученики не верят в этот факт. Последовательно не верят. Всякое уверение происходит только на этапе опыта, когда он им является воскресшим. Более того, этот опыт очень плохо врастает. То есть он может и явиться воскресшим, но ввиду того, что его никто не ждет, его просто не узнают. Такое тоже бывает. Ну и более того, а далее вот вся эта группа людей отправится с опасной для собственной жизни проповедью и всю свою жизнь на это потратит. Замечу, для них это не инвестиция. То есть они ничего от этого не получат абсолютно. Я имею в виду в жизни этой. Но они явно действуют так, из глубокой уверенности в данном факте. То есть для них это предельный эпизод реальности и из совершенно очевидной рамки ожиданий. То есть я могу спокойно пожертвовать своей жизнью, потому что на самом деле вот это-то и есть инвестиция. Я на самом деле ее вкладываю в вечность.
Ну, более того, вот-вот второе пришествие будет. Да. То есть это вот даже не наша вера в некое будущее воздаяние, а это такая реальность на кончиках пальцев, что вот он сейчас снова придет, Спаситель. Вот мы буквально вот с минуты на минуту его ждем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот еще один вопрос о Боге, который невозможно обойти в такой беседе. Это, конечно, то, что в XIX веке у нас Бог умер. Вот как вы это понимаете?
Никак не понимаю, я слаб в немецких классиках.
Ну, хорошо.
Меня до сих пор жив.
Я понимаю. Хорошо, да, тогда по-другому поставлю вопрос. Ну, давайте просто для протокола. Да, Фридрих Ницше в нескольких своих работах эту фразу вбрасывает. Понятно, что непереплываемое море литературы о том, что же он имел в виду, да и это и не важно. Важен сам факт того, что в XIX веке, как кажется, Ницше этими словами улавливает, ну, некое общественное настроение, что Бог умер в смысле, ну, он больше для нас не присутствует, не нужен, не важен. Кто он? Да никто, идея. Идея была, а идея — это что-то определяет нашу жизнь? Да нет, ничего не определяет. Значит, она мертва, ее как бы нет. И мы этого Бога убили. Вот такая ницшанская идея. Почему это важный вопрос? Потому что не раз впоследствии высказывалась мысль, что если умирает Бог, в каком бы то ни было смысле, как метафору это берем, а человек — это образ Бога, то распадается и человек. Каким-то образом под вопрос ставится человек. Вот согласны ли вы с этим, и как бы вы это объяснили?
Ну, во-первых, да...
Откуда эта логика берется?
Логика эта ясна, вполне ясна, да, как бы более того, ну, как бы немножко представляя себе, как у нас развивается европейское интеллектуальное поле и понимая, что ничего из ничего не происходит, да, то есть у всего есть предпосылки, это, кроме всего прочего, выигранный спор Аристотеля у Платона в итоге. Ну, то есть мы живем в культуре, в которой Аристотель победил.
Победа материализма над идеализмом, в общем, если совсем грубо.
Ну, это уж если вот прям совсем скруглить, то да, то да. И поэтому такого рода итог, в общем-то, тоже понятен. Но здесь есть сразу маленькое «но». Ни с каким реальным богом это вообще не связано. В том смысле, что это христианство культурно и исторически завязало себя на бога философов. Ну, по понятной, опять же, причине для разговора нам необходим язык, нам необходимы категории, нам необходим какой-то аппарат.
Давайте сразу тоже немножко, может быть, для тех, кто этот термин «бог философов» не сразу идентифицирует. Это у Паскаля, в частности, у Блеза Паскаля, такой знаменитый его амулет. Когда Паскаль умер, у него в камзоле, в пиджаке нашли зашитую бумажку, на которой было написано, он записал некое откровение ему, вот такое как-то однажды явленное во сне: огонь, 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 везде огонь, не бог философов и ученых, а бог Авраама, Исаака и Иакова. И это вошло в культуру как такое разделение Бога как некой рациональной идеи, перводвигателя, первопричины, всего того, что доказывается, и вот живого Бога религиозного опыта, которому можно молиться, перед которым ты падаешь на колени, с которым ты в личных отношениях. Вот дальше вы продолжаете.
Да, да. Ну вот, соответственно, вы все и описали, то есть идея простая. Вот такого рода Бог, как Бог философов, он может и рождаться, и умирать, ну, то есть он условно и родился на этапе Платона и Аристотеля, и умер в споре одного с другим. Это, в общем-то, понятная схема развития философского дискурса. Бог Авраама, Исаака и Иакова не рождается и не умирает. Вот это абсолютно тоже очевидно. Поэтому в корне эта проблема языка. Да, как бы мы привыкли говорить об этом одним способом, и этот способ все менее релевантен. Ну, да, такое бывает. То есть мы по сю пору не осознаем эту проблему. Мы до сих пор пытаемся говорить об этом в старом дискурсе, в старом направлении. Какое-то время мы еще так поговорим, пока не поймем, что у нас кончились слушатели. Ну и, о чудо, мы явно будем вынуждены искать другой язык. Так бывает, повторюсь. Но здесь есть, наверное, еще одна проблема. Она, может быть, несколько вторична, но мне кажется, тоже важной. Да, как бы никакой бог, как мы уже обсудили, не умер. Да, как бы умер язык. Но очевидно, что вот это, этим посылом, да, как бы Ницше, может быть, еще не описывает, но, очевидно, уже предрекает вот тот отход, который массово случится в европейской цивилизации от христианства. На том этапе, нужно заметить, это все еще разговор между интеллектуалами. А дальше случится кризис двух войн, первая из которых уничтожит христианскую цивилизацию как таковую, а вторая аккуратно дотрет остатки. То есть это кризисы такого формата, что мы их до сих пор не осмыслили. И, очевидно, на том этапе отомрет нужда в религии, как кажется. То есть, да, мы помним, опять же, что-то мы сегодня все по Марксу-то ходим, да, что, собственно, это религия опиум для народа, как обезболивающая. как возможность закрыть какую-то потребность, которая не реализуется очевидным способом. Ну и понятно, церковь учила, лечила, значит, там организовывала, не знаю, всякие туристические маршруты до того, как это стало мейнстримом. Ну, в общем, что только она не делала. Более того, да, она давала сверхсмыслы, она давала ощущение ценности, значимости. А по поводу, кстати, лечила, да, она время от времени, ну, скажем так, затыкала какие-то дырки чудесами. А дальше наша действительность вроде так изменилась, что примерно ни в чем из этого мы больше не имеем нужды через религиозные практики. То есть теперь МРТ, КТ и другие удивительные, значит, процедуры нам дают вполне адекватное прогнозирование.
А что остается для религии тогда?
Да, и как бы и все это, как кажется, отмерло. И не кажется, оно действительно отмерло. Я замечу, что мы по старой памяти как с языком, так и с практиками все еще пытаемся делать то же самое. То есть пытаемся говорить о собственной нужности. Ну вот, например, на данном этапе, и это не только к нам вопрос, то есть это не только про православную церковь, но один из самых очевидных ходов, которым презентует себя христианство в мире, является социальная работа. То есть смотрите, мы тот костыль, который помогает вам вот в этом направлении. Без нас вы не справитесь, поддерживайте нас как сообщество. И это тоже все ложный разговор. Это не к тому, что социальная работа плоха, и не к тому, что ей не надо заниматься, вообще не про это речь, а про то, что в итоге мы и останемся с голым религиозным опытом, с предложением Бога только как Бога. Для своего момента времени, опять же, понятно, почему ряд этих вещей возник. Да, как бы это связано банально с тем, что человек, принимая христианство в Римской империи, с великой долей вероятности десоциализовывался. Ну, то есть мог легко потерять все. Или же, принимая его, уже был практически десоциализован, не имел ничего. И поэтому, следуя призыву Христову, да, вот вы дайте им есть. Христианский епископ занимался и тем, что у себя аккумулировал, значит, всех этих разносортных граждан на богослужение в своем дому. На свои деньги. Значит, соответственно, их кормил, поил, лечил там, за кого-то там нет-нет, да и выкуп какой-нибудь выплачивал. Ну и так, в общем, по мелочи занимался их жизнями. И вот так родилась вот эта, как бы, большая церковная деятельность. Но она не является базовой. Если общество научилось в этом обходиться без нас, ну, оно молодец.
Знаете, я даже такую встречал мысль, что с течением времени в истории культуры западной все больше и больше функции, которые раньше были у церкви, ну вот забирались в другие места. Когда церковь объясняла нам, как устроен мир, теперь же это отвечает наука. Когда-то там церковь, не знаю, христианство там, имело монополию, условно говоря, на то, что внутри человека происходит, на объяснение, тоже пришла там психология и так далее. И тогда, кажется, что осталось для, вот, для религии, для церкви? А я такую встречал мысль, что и хорошо, что все это ушло, потому что высвободилось место для единственного того, чего невозможно заменить, для богообщения. Вот церковь осталась как то, что отвечает, грубо говоря, за богообщение. И это главное, это то, ради чего она и возникала, и к чему она была призвана. И хорошо, что все остальные функции в каком-то смысле отходят на второй план, если не отмирают. Вы, мне кажется, вы примерно про это говорите.
Это абсолютно оно. Мне очень нравится в качестве визуального примера, как выглядит ряд современных грандиозных европейских католических соборов. Которые, ну, как бы задумывались, чтобы вот просто и подавить человека своей помпезностью, и вот как-то прям разорвать его восприятие действительности, то есть погрузить в нечто, ну, вот невероятное, дать ему какой-то настолько преизбыточествующий опыт, чтобы он понимал, что вот оно, как у послов князя Владимира, что мы не знали, где мы были, значит, на небе или на земле. Вот оно, понятно, что как бы их тусовки вокруг двухметровых колов там в лесу, они сильно отличались от того, что они увидели в Софии Константинопольской. Но это потребность ушла. О чудо, ни одна, ни католическая месса, ни православная литургия, ни с каким рейвовым мероприятием больше тягаться по степени спецэффектов не может. И хорошо. И мы видим, как вот это все невероятное благолепие остается в туристах, а где-нибудь в углу, на регулярном престоле, где служатся ежедневные мессы, там висит какая-нибудь репродукция Рублевской Троицы. В предельной минималистичности, что вот теперь нам и самим-то вот это вот, ну, как бы не в размер. Мы поняли, что вот это вот сокровище, оно немножко иное. Очевидно, этому процессу много где произойти.
Знаете, у меня последний вопрос. Общаясь с людьми, иногда, поскольку мы сегодня говорим о Боге, об этом спрашиваю, я иногда вот на чем себя ловлю. Мне, может быть, в силу опыта уже совершенно как бы очевидно, я знаю с самого начала, что Бог не часть этого мира, в том смысле, как он не вещь среди вещей. Он, как мы сказали сегодня, трансцендентен и имманентен одновременно. Но главное, что он не где-то в мире, вот в какой-то точке пребывает и оттуда миром управляет. Но вот когда я общаюсь с людьми, не погруженными в какую-то религиозную традицию, такое ощущение, что именно это и встречаю. Это какое-то, как будто бы нечто, что для человека... Но само собой разумеется, что где-то в мире есть какой-то Бог, как-то он есть, и вот он как-то участвует, смотрит на процессы и так далее. Вот вы сталкиваетесь с тем, что, скажем так, по умолчанию для большинства населения идея о трансцендентности Бога, о принципиальной трансцендентности Бога, не является чем-то очевидным?
Очевидно, что для большинства населения очевиден классический политеизм как мировоззренческая рамка. И это я вообще ни в коем случае никого не срамлю и не позорю, это мы просто констатируем как факт. Да, здесь мысль о том, что вообще монотеизм редко бывает массовым, вот она, очевидно, присутствует. То есть потому что... Такого рода представление, оно нуждается и в каком-то большом предварительном обдумывании, и в постоянном подкреплении. То есть для того, чтобы держаться внутри этой концепции, нужно немножко грести лапками постоянно. В то время как, вот, скажем так, в широком смысле политеизм, я не имею в виду, что кто-то Артемиде Эфесской со страшной силой свечки ставит. Нет, но... Когда ты понимаешь, что как-то устроена какая-то духовная реальность, в ней есть какие-то силы, и хорошо к ним время от времени апеллировать, и поэтому нормально тут ставить Николе угоднику свечи, там Матроне сносить букетик, здесь раскинуть таро, там закинуть, запрос во Вселенную, где-то сработает. Вот в этом смысле, как бы я имею в виду, да, политеистическую рамку. И поэтому разговор о том, что да, конечно, есть вот эти места силы. Там, этот гвоздь Господень в землю вбит крепше. Там небо с землей соединены плотнее. Это понятный, очень очевидный тип разговора. Но, опять же, это, во-первых, никак плохо не характеризует этих людей. Это просто говорит о том, что человек до какого-то момента времени не ставил перед собой это как вопрос. Опять же, у него есть какой-то опыт, он его не интерпретирует. У него либо не было запроса, либо не возникало ситуации, внутри которой стало резко нужно его интерпретировать, потому что им надо как-то вдруг начать пользоваться. Но все бывает, дальше, как говорится, больше времени.
Ну что ж, дорогие друзья, если у вас есть знакомые политеисты, отправьте им запись этой программы. Посмотрим, что произойдет. Спасибо огромное за этот разговор. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер» и помогал нам разобраться с первым проклятым вопросом в нашем цикле, вопросом о Боге. Продолжим этот разговор на этой неделе. Нас ждут вопросы о душе, о свободе, о зле, конечно же, о всеобщем спасении. Об этом всем поговорим. А за сегодняшний разговор я вас, отец Александр, благодарю. И вас, дорогие слушатели, благодарю. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Надеюсь, завтра на волнах Радио Вера. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».